Повести в стихах. Быль-небылица. Разговор в парадном подъезде. Шли пионеры вчетвером в одно из воскресений. Как вдруг вдали ударил гром, и хлынул дождь весенний. От градин, падавших с небес, от молнии и грома, ушли ребята под навес в подъезд чужого дома. Они сидели у дверей в прохладе и смотрели, как два потока все быстрее бежали по панели, как забурлила в желобах вода, сбегая с крыши, как потемнели на столбах вчерашние афиши. Вошли в подъезд два маляра, встряхнувшись точно утки, как будто кто-то из ведра их окатил для шутки. Вошел старик, очки протер, запасся папиросой и начал долгий разговор с короткого вопроса. «Вы, верно, жители Москвы?» «Да, здешние с Арбата». «Ну так не скажете ли вы, чей это дом, ребята?» «Чей это дом? Который дом?» «А тот, где надпись «Гастроном» и на стене газета». «Ничей?» — ответил пионер. Другой сказал: «СССР». А третий: «Моссовета». Старик подумал, покурил и не спеша заговорил. «Была владелицей его до вашего рождения Аделаида Хитрово». Спросили мальчики: «Чего? Что это значит «Хитрово»? Какое учреждение?» «Не учреждение, а лицо», — сказал невозмутимо старик и выпустил кольцо махорочного дыма. «Дочь камергера Хитрово была хозяйкой дома. Его не знал я самого, а дочка мне знакома. К подъезду не пускали нас, но озорные дети с домовладелицей не раз катались мы в карете, не на подушках рядом с ней, а сзади на запятках. Гонял оттуда нас лакей в цилиндре и в перчатках».
«Что значит, дедушка, лакей?» — спросил один из малышей.
«А что такое камергер?» — спросил постарше пионер. «Лакей господским был слугой, а камергер — вельможей. Но тот, ребята, и другой почти одно и то же. У них различие только в том, что первый был в ливрее, второй в мундире золотом при шпаге с аннинским крестом с Владимиром на шее».
«Зачем он, дедушка, носил Владимира на шее?» — один из мальчиков спросил, смущаясь и краснее.
«Не понимаешь, вот чудак. Владимир был отличье знак. Андрей, Владимир, Анна — так назывались ордена в России в эти времена», — сказали дети.
«Странно. А были, дедушка, у вас медали с орденами?»
«Нет, я гусей в то время пас в деревне под Ромнами. Мой дед привез меня в Москву и здесь пристроил к мастерству. За это не медали, а тумаки давали». Тут грозный громовой удар сорвался с небосвода. «Ну и гремит», — сказал маляр. Другой сказал: «Природа». Казалось, вечер вдруг настал, и стало холоднее, и дождь сильнее захлестал, прохожих не жалея. Старик подумал, покурил и, помолчав, заговорил: «Итак, опять же про него, про господина Хитрово. Он был первейшим богачом и дочери в наследство оставил свой московский дом, имение и средства».
«Да неужели жила она до революции одна в семиэтажном доме, во авторемонтной мастерской и в парикмахерской мужской, и даже в гастрономе?»
«Нет, наша барыня жила не здесь, а за границей. Она полвека провела в Париже или в Ницце. а свой семиэтажный дом сдавать изволила в наем. Этаж сенатор занимал, этаж путейский генерал, два этажа княгиня, еще повыше мировой полковник с матушкой-вдовой, а у него над головой фотограф в мезонине. Для нас, людей, был черный ход, а ход парадный для господ. Хоть нашу братью подчас людьми не признавали, но почему-то только нас людьми и называли. Мой дед арендовал подвал, служил он у хозяев, а в гастрономе торговал Тит Титыч Разуваев. Он приезжал на рысаке к 7 часам, не позже, и сам держал в одной руке натянутые вожжи. Имел он знатный капитал и дом на Моросейке, но сам за кассою считал потертые копейки. А чаем торговал Перлов, фамильным и цветочным, сказал один из маляров, другой ответил: точно. Конфеты были Ландрина, а спички были Лапшина, а баню торговой владели Сандуновы. Купец Багров имел затон и рыбные заводы. Гонял до Астрахани он по Волге пароходы. Он не ходил, старик Багров, на этих пароходах, и не ловил он осетров в привольных волжских водах. Его плоты сплавлял народ, его баржи тянул народ, а он подсчитывал доход от всей своей флотилии и самый крупный пароход назвал своей фамилией. На белых ведрах вдоль бортов на каждой их семерке была фамилия Багров по букве на ведерке. «Тут что-то, дедушка, не так. Нет буквы для 7-го». «А вы забыли твердый знак?» — сказал старик сурово. «Два знака в вашем букваре. Теперь не в моде твердый, а был в ходу он при царе, и у Багрова на ведре он красовался гордо. Была когда-то буква Ять, но это только к слову. Вернуться надо нам опять к покойному Багрову. Скончался он в холерный год, хоть крепкой был породы, а дети продали завод, затон и пароходы». «Да что вы, дедушка, завод нельзя продать на рынке. Завод ни кресло, ни комод, ни шляпа, ни ботинки». Владелец волен был продать завод кому угодно, и даже в карты проиграть он мог его свободно. Все продавали господа: дома, леса, усадьбы, дороги, рельсы, поезда. Лишь выгодно продать бы. Принадлежал иной завод какой-нибудь компании. На Каме трудится народ, а весь доход в Германии. Не знали мы, рабочий люд, кому копили средства. Мы знали с детства только труд и не видали детства. Нам в этот сад закрыт был вход, цвели в нем розы, лилии, он был усадьбою господ, не помню по фамилии. Сад охраняли сторожа, и редко, только летом, в саду гуляла госпожа с племянником-кадетом. Румяный маленький кадет, как офицерик, был одет и хвастал перед нами мундиром с галунами. Мне нынче вспомнился Борчук, хорошенький кадетик, когда суворовец, мой внук, прислал мне свой портретик. Ну, мой скромнее не в пример, растет не по-кадетски. Он тоже будет офицер, но офицер советский. «А может, выйдет генерал, коль учится примерно?» — один из маляров сказал, другой сказал: «Наверно». «А сами, дедушка, в какой вы обучались в школе?» «В какой? В сапожной мастерской. Сучил я дратву день-деньской и натирал мозоли. Я проходил свой первый класс, когда гусей в деревне пас. Второй в столице я кончал, когда кроил я стельки и дочь хозяйскую качал в скрипучей колыбельке. Потом на фабрику пошел и кончил забастовкой, и уж последнюю из школ прошел я под винтовкой. Так я учился при царе, как большинство народа, и сдал экзамен в октябре 17-го года. Нет среди вас ни одного, кто знал во время она дом камергера Хитрово или завод Гужона. Да, изменился белый свет за столько зим и столько лет. Мы прожили недаром, хоть нелегко бывало нам, идем мы к новым временам и не вернемся к старым. Я не учен, зато мой внук проходит полный курс наук. Не забывает он меня, и вот что пишет деду: «Пред лагерями на 3 дня гостить к тебе приеду, с тобой ловить мы будем щук, вдвоем поедем в Химки». Вот он, суворовец, мой внук, с товарищем на снимке. Прошибла старика слеза, и словно каплей этой внезапно кончилась гроза, и солнце хлынуло в глаза струей горячей света.